Шалом Раха. Мы, к сожалению, приближаемся к Тиша Б'Ав, 9 Аву. И обычно мы говорим о том, насколько это неадекватно для нас по-настоящему почувствовать эту боль, этот траур, скорбь о храме, о разрушенном Иерусалиме. В этот раз мне бы хотелось посмотреть на это с другого угла, и у меня такое чувство, что вместо трех недель приготовления к Тиша Б'Ав, 9 Аву, в этом году у нас как-то это время было продлено, да? А у нас, так как 9 Аву нельзя просто вот так вот подойти сразу же, мы готовимся, у нас 9 дней, у нас 3 недели, но как-то такое чувство, что в этом году, в последнее время у нас это очень подготовление было растянуто. Обычно мы говорим, что как на похоронах у Равшах, Элиэзер Менахем Шах, он был главой литовского иудаизма последние, может быть, 30 лет. Я помню его похороны, это было 18 лет назад. И ему было 102 года, и похороны были в Нейбраке. Были сотни тысяч человек, нельзя было пойти. И когда кто-то увидел одного бедняка, который очень плакал, да, и как-то это не совсем подходило, что как, неужели он действительно был знаком с ним, неужели он понимал, что мы потеряли. Когда его спросили, а почему он так плачет, почему он такой скорбь, он сказал, что каждое утро он ходил в синагогу, и Рав Шах давал ему шекель. Да? Каждый раз он приходил там, он понял, Рав Шах становился молитву, давал ему шекель. Я говорю, кто же мне теперь даст этот шекель? Да, больше. Рав Шаха нет. Получается, что он действительно плакал тоже, но он плакал, что он потерял шекель, одну монету. И когда мы переживаем 9 Ава и эти дни до этого, насколько мы понимаем, что мы потеряли. В Иерусалим, Иерушалаим, Эрец-Исраэль, Израиль, это что-то очень-очень особенное. Недавно, пару дней назад, мы были в Америке, и на свадьбе там меня спросила одна женщина, а вот что, где бы, если бы у меня была возможность, где бы я жил, если бы не в Израиле? И я задумался, я так сидел, думал, и я в конечном итоге сказал, что я не могу дать никакого ответа, я не знаю. Я был уже в многих местах, на разных континентах, разных странах, но я не мог сказать, где бы я, на что бы я поменял мое место жительства, какое второе место. Да. И как мы сегодня постараемся понять, что Израиль, Иерусалим, наши отношения, это как к невесте. И также, если кого-то спросят, а вот на ком ты бы хотел быть замужем или женатым, да, вот кто было бы твой второй выбор? Это нелепо, я надеюсь, что так же, как у меня, это вопрос, который вообще совершенно не начинается, я не могу даже начать думать об этом. Наши отношения к Иерусалиму, наши отношения к Иерусалиму, это часто очень приводится, мы будем говорить о наших молитвах, 9 Ава, это наша невеста. Это отношения любви, отношения близости. Поэтому это невозможно как-то это на что-то поменять. Сказано, что Эрец Исраэль, Израиль — это Гвор Миколь Харец. Это выше всех. На земле это самое высокое место. Если мы посмотрим географически, мы знаем, что Мертвое море — это самое глубокое место во всем мире. Но конечно же, не сравнить Иерусалим и гора, на которой находится храм, не с горой Маунт Эверест, да, или Гималай. Есть разные, конечно же, горы, конечно, места в мире, которые гораздо-гораздо выше. Но то, что сказано, что это самое высокое место, это так и есть. Если это сказано, это имеется в виду, что это самое высокое духовное место в этом мире. В любое место, Иерусалим, Иерусалиме, да. Человек заходит в дом праведника какого-нибудь. Да. Дом праведника. Это место, это не описать, это человек может поехать в Белый дом, в Бакингем Пэлас, я не знаю, в разные дворцы и так далее. Это невозможно сравнить, когда человек заходит в дом, там живет праведник в Иерусалиме, в Израиле. Это чувство, это ты видишь, это духовность, ты как-то можешь, это даже на нашем, на моем уровне, ты понимаешь, что это видно тебе, ты это физически как-то ощущаешь вот эту духовность. Это особая красота. Да? Люди иногда не приедут и скажут, ну, как-то мне вода не очень понравилась, может быть, несколько не было так чисто, да, или транспорт мне не устраивал, было опасно и так далее. И начинают жаловаться. И это как в Шалом-Байт, как в гармонии, да, дома, в семье. Да. Нельзя концентрироваться, нельзя обращать внимание на недостатки. Человек, будет устроен на недостатки, это рецепт к ссорам, к плохим отношениям. Если у человека есть любовь, тогда он совершенно не обращает внимания на все плохое. Да. Мы как бы это просто не видим. Здесь это более того. Если человек начинает обращать внимание на какие-то недостатки здесь, да, то он, как бы он, к сожалению, не научился еще смотреть на этот мир. Он настолько как-то зачувствовал у него все. Да? Он не чувствует, он постоянно уже потерял вот эту вот чувствительность, взгляд на этот мир правильный. В каждые 4 шага, которые мы делаем в Израиле, это мицва. Это уже, я исполнил заповедь. Каждый новый 4 шага. Да? Где это может быть, чтобы я просто ходил, я находился? Мое все тело, да, как находимся в суке или в микве, тут я нахожусь полностью, да, на теле я исполняю заповедь находиться в Израиле. Это, естественно, меняет человека. Да. Естественно, когда мы постоянно есть возможность исполнять какую-то заповедь, то так же, как моя учеба, на молитву, все, что я делаю, все, что происходит, все, что я делаю, это постоянно меняет меня как человека. Поэтому, когда это происходит, как можно жаловаться о чем-то? Как я могу на что-то другое обращать внимание? Поэтому, когда у нас есть возможность находиться здесь. В Израиле, когда был у нас храм, сказано, что никто не жаловался, что было тесно. Никто никогда не сказал, мне тесно здесь. Миллионы человек приходили на Песах, на Суккот, на Шавуот. И представьте себе, что здесь находятся миллионы человек. И когда здесь нельзя пройти Иерусалим, на как, насколько бы мы ни смотрели, это не огромнейший город. Но объясняет Хатам Софер, как сказано в храме, когда в храме находились все, то там было чувство, что когда мы стояли, то мы стояли настолько, что мы не могли упасть, потому что это было настолько тесно. Когда мы поклонялись, и каждый из нас говорил «Дидуй», исповедь, то у нас было вдруг достаточно места, чтобы каждый мог это сказать, никто друг друга не слышал. Объясняет Хатам Софер, было действительно тесно. Было очень тесно. Наверняка люди спали чуть ли на улице, и постоянно было, только чтобы пройти куда-то, было очень-очень тесно. Было тяжело пройти. Но никто не жаловался. Никогда никому не приходило в голову, что нужно жаловаться об этом. Тот же Хатам Софер говорит, что страшная вещь. Если в 1837 году было очень страшное землетрясение, да, была большая трагедия, в Цфат, Твери тысячи людей погибли. И Хатам Софер, когда он давал хеспет, правильную речь о том, что произошло, он сказал, что это тоже связано с тем, что Кинат Иерусалим, ревность Иерусалима. В те времена те, кто приезжал в Израиль, они сразу же направлялись в Цфат. Цфат это было как столица, там было гораздо легче устроиться, жить в Иерушалаем, как у ревнивой невесты, на ревнивой жены. У нее есть акпада, она ее это затронула. Когда мы приезжаем в Иерушалаем, нужно, в Иерусалим нужно принести какой-то подарок. Да? Мы же видим, встречаемся с нашей невестой. Какой-то может быть подарок. Да, человек должен подумать, не как я буду фотографироваться около разрушенного храма и улыбаться, да? А нужно подумать, как это можно правильно себя вести. Да? Когда мы находимся у кота или в стене плача, мы скоро об этом будем больше говорить. Это синагога. Да? Это есть законы. Да, как же, как в синагоге мне не следует себя как-то очень проявлять какое-то легкомыслие, легкое поведение. Также в Котеш. Если Иерусалим — это центр Торы, центр духовности, тогда я должен себе как-то с этим приехать. Да? Я должен стараться себя здесь как-то готовить. Могу учиться, могу делать какие-то мицвот, заповеди. Я должен быть другим. В третьем храме есть специальное объяснение, что когда мы будем входить в храм, мы должны выйти из другого стороны. Мы не выходим на том же месте, где мы вошли, а мы проходим и выходим через другие ворота. И этот закон приводит из Шулхан Арух по синагогу тоже. Потому что объясняется, что это должно быть что-то очень особенное. Такой потрясающий экспириенс, опыт. Когда я вижу храм, чтобы для меня это было настолько новым, настолько для меня было большое впечатление, что я выхожу уже не в том месте, где я вошел. Это полностью меня должно изменить. Каждый год, каждая семья должна была послать кого-то в Иерусалим. Да, потому что был Маас а-Шеини, почти каждый год, десятая часть всего, всех доходов, и также от всего, что выросло, то мы выкупали это, и эти деньги, они относились к Иерусалиму, там они были использованы. Поэтому объясняют то есть, что каждый человек, который из семьи попадал в Иерусалим, он получал вот этот вот заряд, так что он возвращался. Также на Песах чаще всего вся семья приезжала в Иерусалим. Этот заряд, духовный заряд, который мы там получали, но хватало на целый год. Значит, что все, что у нас была эта возможность это увидеть, это ощутить, да, настолько было сильно. Мы уже говорили, что когда человек видел Вильнского Гойна, как он молится, то поскольку ты это увидел, то моя молитва, она изменилась на целый год. Это Вильнский Гойн, да, который жил около 200 лет назад. И ты увидел просто, что пару минут, как он молился. Ты ощущал физически, это меняло твою молитву, твои отношения на целый год. Также представьте, мы не можем себе представить, да, мы можем подумать, да, как на нас могло повлиять это соприкосновение с духом. Котель, стена плача. Сказано, что у каждого человека есть луз, маленькая косточка, да, которая здесь, сзади. И эта косточка, она соединяет нашу голову, наше тело. И у этой косточки очень особенная функция. Сказано, что даже если все тело уже полностью стало прахом, но если эта косточка, она всегда остается, то тхиатам и цим, когда человек приходит от жизни, да, вот весь человек будет создан опять и конструирован из этой косточки. Очень важно знать, что питание от этой получает косточка именно в Мелава Малка. Специальная трапеза после шаббата, субботы вечером, когда мы празднично провожаем субботу, так же, как мы субботу принимаем, делаем кидуш и так далее, так же мы к этому относимся, да, как мы сказали, что Иерусалим — это невеста. Также Шаббат, мы тоже называем ее Кала, невеста. Мы ее провожаем специально трапеза, некоторые говорят, свечки даже, есть имена, чтобы скатерть. Но это только от этой трапезы, вот эта косточка получает всю свою силу. Да? И это поэтому так важно, чтобы каждый из нас старался, даже когда это летом, уже поздно, рассказывать про Вильнского Гайна, что он ужасно себя чувствовал. И в конце концов он уже, как бы, не было сил ничего скушать. И он проснулся ночью, да, попросил, чтобы ему перемололи еду, вот так вот ложечкой покормив, чтобы он не пропустил ни одну меламу. Говорит Рамхаль, что Котель, да, наша кость, наша стена плачет. Это западная стена, которая окружала гору, там стоит храм. Она, вот эта вот функция косточки луз, это вот эта наша связь. И от нее также будет выстроен опять весь храм. Поэтому сказано, что шхина, божественное присутствие, никогда не уйдет от нее. Она постоянно будет всегда, всегда там. И как мы понимаем, что так же, как эта косточка, она связана с нашей головой, да, нашу душу, с нашим телом, и наша, это именно наша функция в этом мире, именно полностью использовать, да, все, что в нашем материальном мире, да, чтобы это поднять на духовный уровень, то вот эта связь, так же, как Милава Малка, она берет шаббат, вот эту вот цель всей недели, да, вот это вот мейн-олам-аба, это что-то, когда в шаббат человек испытывает уже чуть-чуть следующий мир. Мы к этому готовимся, если мы приготовились, но будет шаббат, если нет, нет. Мы берем этот шаббат и мы соединяем его с неделей. Мы берем это благословение шефа, обилие, этот свет, и мы переносим его в наши повседневные дни. Поэтому мы видим, что этот луз, эта вот косточка, да, она именно это делает, она берет вот это физическое, материальное, она дает нам силу, и поднять это, и чтобы дать эту вечность. Это храм, это Бейт-Хамикдаш. Бейт-Хамикдаш – это центр всего духовного, который есть. Все наши молитвы, которые мы молимся в этом мире, они идут в Шара Шамаим, врата небес, они именно здесь. Это потрясающая же вера, да, религия, которая проповедует, что Ашем, он нет никакой материи, да, это совершенно нельзя писать, нельзя как-то это ограничить. Несмотря на это, сказано, что Шахнур сказал Мишне Бура, что человек, который молится, где бы он ни был, он направляется в сторону Израиля. Если мы в Израиле, направляемся в сторону Иерусалима. Если мы в Иерусалиме, в сторону храма. Если мы стоим около Котла храма, нужно направиться чуть-чуть левее, в сторону Кодши Кадашим, Святая Святых. Все молитвы со всего мира, да, как это работает, они все идут через особый канал, через Иерусалим, через храм. Мы понимаем, что Эйне Ашем Бо, да, глаза Всевышнего, его очи, его, они направлены на Эрец Исраэль, не знаю. И я думаю, что каждый человек, который когда-то был здесь, он чувствует, как у нас бывает, иногда мы заходим в какое-то место, и мы вдруг как-то оборачиваемся, видим, что кто-то на нас смотрит. Да, у нас есть такое особое такое чувство, да, что когда кто-то на нас, за нами наблюдает, да, мы вдруг ловим его взгляд. Это Иерушалайм. Это Эрец Исраэль. Эйне Ашем Бо. У нас постоянное чувство, да, что вот как-то у нас есть особая связь, что здесь человек не может, как есть такое выражение, что за границей надо открыть глаза, чтобы увидеть Творца. В Израиле надо их закрыть, чтобы его не увидеть. Это шкаха протит, это вот это полное чувство, что как-то с тобой что-то происходит, да, постоянно кто-то там подмигивает, да, постоянно тебя подталкивает. Оно совершенно уникально. Когда мы говорим благословение, мы говорим «Амой цилехам минаорец». Да, главная трапеза человека – это хлеб. И мы говорим «Амой цилехам минаорец». Тот, кто вынимает хлеб из земли. Но на овощи, например, мы говорим другую благословение. На «Бере перья адама». Тот, кто создает овощи из земли. В одном месте мы говорим «Хаарец», что тоже, в общем-то, можно перевести с земли. И «Адама», «Адама» — это земля, как «Адам» был сделан из «Адама», земли. Вильнский Гон объясняет, что «Хаарец» — есть три значения. Есть земля, страна и «Эрец Исраэль», Израиль. Хумаш, когда говорится «Хаарец», который я тебе приведу, говорится «Израиль». Говорит Вильнский Гон, что весь хлеб, вся, в общем, наша еда, это вот материальное средство, которое делает так, чтобы наша жизнь, мы жили, да, в еде очень важная функция, да? Если человек не ест, тогда он умирает. Это то, что соединяет нас с нашим телом. И вся, все корни хлеба, пшеницы во всем мире, они идут в Израиль. А мой целехем минорит. Где бы ты ни был, в Европе, в Азии, в Америке. Хлеб, который мы кушаем, его корни идут, да, на духовные корни, они из Эрец Исраэль, не из Израиля. Другая еда нет. Значит, что постоянно наша связь, то, что у нас дает нам силу, да, она, опять же, ее корни из Эрец Исраэль. Сказано, что в Иерусалиме никто никогда не пострадал от скорпионов и змей. Да? В те времена, да, до сих пор можно увидеть змей иногда, да? Скорпионов меньше. Но в те времена это было достаточно часто, можно было столкнуться с этими опасными животными. И как это может быть, что в Иерусалиме это не происходило. Видим в Торе, что когда Йосеф, отца, да, праздник, Йосеф, сын Якова, когда его бросили братья в эту дыру, под землей, то там, сказано, не было воды, но Раши говорит, но скорпионы и змеи там были. Они нанесли ему вред. Братья знали, что если как бы он не должен умереть, он не умрет. На уровне праведника, на Йосеф Ацадик, они могли ему повредить. Потому что это что-то природное. У человека есть свобода выбора. Он может идти против Творца. Так и животных, да, они не могли повредить Йосеф. Получается, что люди, которые проживали в Иерусалиме, в каком-то смысле они поднимаются на уровень, да, Йосеф Ацадик. Да, что потрясающе, это любой человек, который как-то находится в этом месте, он знает, что вот эти страшные, опасные, да, змеи, скорпионы, они ему не могут повредить. Человек заходит в храм, он видит все эти чудеса, что мясо не портится. Он не видит ни одной мухи, которые должны быть там. Была же шхита, зарезали сотни животных, да, это место, где должно быть полностью, когда ты идешь по арабскому рынку, там десятки туши, там все полностью наполнено разными мухами и так далее. Там не было ни одной мухи. Да. И все эти чудеса, это одно из самых маленьких чудес, да, которые можно было ощутить своими глазами. В Иерусалиме есть интересный закон, что если кто-то умирает, то его похороны должны быть сделаны до вечера. Если это происходит ночью, его будут хранить ночью. Да. Не раз бывало, что похороны не в середине, да, прям ночью. Да. Эйн лина самыслит. Мы не оставляем мертвого человека на следующий день. Все же хороним. В других городах, если это стараются похоронить как можно раньше, так нужно сделать везде. В Иерусалиме особенно закон, что хоронишь сразу же. Потому что Иерусалим — это жизнь. И это противоречит смерти. Да, если какая-то тума, да, если какой-то такой тума смесь, нечистота мертвого человека, но был потенциал нашей жизни, но был потенциал, чтобы достичь многого, теперь этого нет. Это вакуум создается, и это тума, это нечистота. Это противоречит Иерусалиму. Иерусалим — это хаим, это наша жизнь, это наша макорха, это наша источник нашей жизни. Иерусалим, да, известно это, Ира и Шалом. Авраам назвал это место Ира. Это страх, это трепет. А Мельхиседек, Шем, он назвал это Шалем. И Медраш говорит, что Ашем соединил два эти имена. Два праведника дали имя этому месту Иерушалаим. Ира – это одни и те же буквы, как Рия. Рия – это смотреть, видеть. Это трепет, этот страх перед Творцом, он приходит через просто посмотреть. Это уникальная возможность, когда человек может увидеть что-то, и его уровень богобоязненности поднимается. Это место, в котором был создан мир. Кочек и Дашим, Святая Святых. Это место, в котором именно это. С этого все началось. Адам решен. Адам был создан из земли, которая находится под стеях, под жертвенником. Ноах приносит жертву там. А когда Ицхак, отношение Ицхака, когда Авраам готов нести жертву своего сына Ицхака, это тоже там. Это все нужно подумать о этом. Вот эти дни, да, человек может просто вот так вот упасть в 9 ава. Да, говорит, о, сейчас 9 ава, нужно плакать. Не можешь это сделать. Да, но должно быть подготовление к этому. Есть 3 недели. Есть Рош Ходеш Ава. Есть неделя, в которой ты еще вместе с себя, потом к 9 ава. Это какая-то эскалация. Мы подготовляемся постоянно каждый день. Да, у нас какой-то что-то приближается. Эти дни на самом деле, как мы знаем, что Тиша Беав называется Моэд. Моэд – это праздник. Моэд переводится как праздник, но правильное значение этого слова – это встреча. Все праздники на Суккот, Шавот, Песах – это Моадим. Встречи, когда у нас мы приходим в Мишлан, мы встречи с Творцом. Ашем везде, Ашем полностью наполняет этот мир. Но есть уровни, есть разница, есть какая-то интенсивность вот этого, которая приходит максимально именно в Кочек Кадашим Святая Святых. Сегодня мы не только у нас есть 3 недели, у нас также есть в каждом доме, да, в еврейском доме, если это моя квартира, да, это мой дом, тогда это вот место обязательства, если это не моя квартира, то нужно знать, спросить у хозяина, чтобы он дал мне разрешение на это. Но у каждой квартиры у нас есть ама, на аму, это 60 сантиметров, 60 сантиметров, место, где убирается штукатурка. И это выглядит очень так недоделанным, это как бы выглядит. Я помню, когда мы приехали сюда, тут был сделали очень хороший ремонт, и потом я попросил рабочих так вот выйти, убрать целое такое огромное место. При входе в дом, первое, что ты видишь, это такое урбан, разрушение. И они могли понять, что так же, что красиво, так же, что прекрасно. Сэр Герберт Сэмюэл, он был назначен как главным управляющим Палестиной в 20-х годах. Он был евреем, в еврейской семье. Тоже жена. Очень спорно, да, в историке очень спорно видеть его роль, насколько он был, помогал, да, еврейским поселениям, потому что он был очень также нейтрален, он был очень, как бы, боялся как-то навредить отношения с арабским населением и с окружением. И тоже противостоял, ограничивал, сколько евреев могли приехать в Израиль. Герберт Сэмюэл, у него была официальная встреча с да, это известная история с Йосеф Хаим Зонненфельд, главным раввином Иерусалима, старого города. И когда эта встреча была назначена, то все умоляли, как Йосеф Хаим Зонненфельд переехать куда-то в нормальную квартиру его, где он на самом деле жил, но он отказался. Единственное, что он согласился, это чтобы там положили такую скатерть на честь этого приема. Это все, на что он пошел. И когда сэр Герберт Сэмюэл зашел туда, но чтобы мог зайти, нужно было спуститься несколько лестниц вниз. Было выглядело как погреб. И нужно было так вот идти, понимаете? И с ним шли за его мистер, да? То он не мог сдержаться и со сарказмом сказал, что он, неужели, ну, главный раввин не мог найти какого-то более, самого, что-то более поглубже, чем это место. На что Зонненфельд взял его на руку, открыл в него маленькое, не нужно было, как окно, такое маленькое окошечко, да, завешенное. И он открыл, и оттуда было видно, да, то, что останки стены плача. И он сказал, что пока Ребон Ишелон, пока Творец его удел, его этот этаж, его жилище выглядит вот так, тогда мне нужно больше, чем место, где я живу. Он сказал это с такой искренностью, со слезами на глазах, что Герберт Самуэл, который был очень-очень далек, он покачал головой, показал, что на этом аудиенция закончена, вышел, был окружен репортерами, корреспондентами, да, это была очень такая историческая встреча, он не мог ничего сказать, у него не было, он не мог найти никакого, ни одного слова, он молчал, так он остался домой. В Зехали Хурман, да, если это находится в нашем доме, даже когда мы только входим в него, да, это значит, что это часть нашей жизни. Это не что-то, что ограничивается этими три недели. Неделю в году мы как бы будем учиться, да, не будет музыки, свадьбы, да, ну как там это. И уже потом, наконец-то, начинается отпуск, начинается лето, все хорошо. Во время свадьбы, да, то самый счастливый, самый радостный момент в жизни человека, то когда прямо перед хупой, да, только что недавно я присутствовал, как отец сжигает кусочек бумаги, берет этот пепел, пойдет жениху на то место, где он надевает филин. И когда уже эта хупа, все наконец ждут вот этого торжественного момента, то опять же, жених перед невестой говорит, что если я в тот момент, самый счастливый, радостный момент, забуду о том, что в Иерусалиме, о разрушении храма, когда пусть отсохнет моя рука, пусть я не смогу говорить, да, как он говорит, что самый радостный момент, потому что наша симха, наша радость не может быть полноценной. Не может быть полноценной, потому что у нас этого нет. Это не какая-то вещь, которую вот нужно опять же сделать такой ви, и вот с этим я тоже закончу. Эти слова, которые мы говорим, они действительно так и есть. В Элу, да, уже меньше, чем месяц у нас начинается Элу, приготовление к Рош ха-Шана. Мы примерно знаем, как себя вести. Примерно. Есть чува, есть раскаяние, есть приготовление. В эти три недели, а девятого ава, у нас нет такого четкого, да, мы можем сказать человеку, да, как Аризал говорит, что нужно садиться в полдень и плакать. Да. Тяжело это исполнить, тяжело, если человек, я не чувствую это. Да. Это очень тяжело кому-то предписывать, что он должен сидеть на полу и плакать. Когда Рабан Лев Штейнман выступал, 700 человек, 800 людей, которые учат Тору, да, он попросили описать, как, да, как нам готовиться к Тиша Беа, 9 ава. Он сказал следующее. Представьте себе, папа взял своего сына, трехлетнего сына, на море. И они плавают, они смотрят, все хорошо. Вдруг он начал с кем-то разговаривать, и он обернулся. А его Моти, трехлетний мальчик, его нет. Он начинает бегать. Он идет в море, он идет туда-сюда. Полно народу, но эмоций нет. Он кричит, он бежит к спасателем, начинает искать, да, он, как бы, его не описать, что он переживает в тот момент. И через некоторое время, наконец-то, она ходит, Моти ушел, краться песочки, он просто ничего не слышал, нашел своих друзей, ну все хорошо. Какая радость будет у этого папы, на это, опять же, тоже не описать, да, не чувствовал его заботу, его панику, да, не описать его радость. Ритра Штейнман, представьте себе, сколько у Акадош Барух Ху, у Творца, есть детей, которые потеряны. Это настолько далеки от всего. Так много. И они там играются, но их отец, их его переживания, его тревога, его, да, не передать. И если мы начнем смотреть на этот мир, да, другими глазами, то мы сможем прочувствовать эту вот скорбь, эту, да, чувствовать пустоты. Махалуса сегодня мне со мной поделился, что есть, что объясняют, что на самом деле Тиша Б'Ав, 9 Ава, это же подготовление к Рош ха-Шана. Если у человека есть какая-то цель, да, он хочет построить какое-то здание, то, конечно же, ему нужна архитектор, ему нужен какой-то план, да, схема, материалы. Но до этого ему нужно желание. Он должен действительно хотеть это сделать. Ему надо, чтобы ему чего-то не хватало. Тогда он будет начинать, да, планировать действительно, чтобы это реализовалось. То, что происходит сейчас, Тиша Б'Ав, это у нас, мы должны почувствовать, насколько это хурбан, насколько это разрушение, это катастрофа, это трагедия, которая окружает нас. Когда мы это чувствуем, этот вакуум, эту пустоту, тогда у нас мы можем начать делать план. У нас должно быть желание это изменить. Мы просто живем в наших иллюзиях, в наших фантазиях, мы просто бежим, мы не останавливаемся. Тогда у нас никогда не будет желания, никогда не будет цели, никогда к этому не придем. Рош ха-Шана у нас есть мицва труа, шафар. Мы думаем шафар. Труа – это звук, который прерывается. Мы это учим от мамы Сисры. Сисры был полководец, который был очень жестоким, он хотел уничтожить, он пытался уничтожить еврейский народ. Его мама переживала, она очень переживала, она плакала, потому что не возвращался, она считала, что он потерян. Действительно было так. Этот плач, когда у кого-то не хватает, да, он считает, что он потерял своего ребенка, хасвашон, не дай Бог. Это страшная, страшнейшая рана, потеря. Что-то не хватает. Труа, это слово тоже литаре, чтобы мы проснулись. Когда у человека есть чувство, что чего-то не хватает, тогда он просыпается, тогда он будет план. Тиша Б'Ав, к этому это готовится. Потому что 21 день от 17-го Тамуза до Тиша Б'Ав, они должны были быть именно те праздники Рош ха-Шана, Йом-Кипур, Суккот, Шмини Ацерет, Симхат Тора. Но так как был сделан Эгель, Золотой Телец, то они были перенесены. Придет время, эти праздники вернутся на это место. Поэтому Тиша Б'Ав называется праздником. Праздник – это встреча. Мы встречаемся с Творцом, у нас есть возможность проснуться. Есть возможность почувствовать, что мне что-то не хватает. Мне так много не хватает. В Зоар приводится что-то потрясающее. Рабшин бен Раби Лазар бен Шимон, бен Раби Шимон, сын Рабшин бен Йохай, Раби Лазар. Он позвал своих друзей, своих танаим, мудрецов. Он обратился к ним и сказал так: смотрите, Раби Йоси, он умер. Раби Йоси, один из известнейших мудрецов Мишны, он скончался. Поэтому надо идти и организовать ему похороны. И вот вся эта группа этих хахамим, мудрецов, отправляется к Рабби Йоси. Они стучатся ему в дверь, открывает дверь маленькая девочка и говорит Зоар, что когда они объясняли, что они пришли заботиться о похоронах, она сказала, что ее брат не дает никому зайти. Ее брат, маленький мальчик, не дает никому зайти. Когда они постарались понять, что происходит, они как-то заглянули вовнутрь, то они увидели, что этот маленький мальчик, он лежит на Рабби Йоси, на своем отце, вот так вот, распростерся над ним. Его глаза над глазами Рабби Йоси, его нос, там, его рот, там, как Илиша в свое время, пророк Илиша. И он кричит, он молится Творцу, он говорит, Ривоно Шелоно, ты сказал, что когда у нас есть заповедь забрать у гнезда, там лежат яйца, мы должны прогнать эту птицу, забрать. Ты сказал, что ты прогони маму и забери детей себе. И кричит этот мальчик. Не знаю, как он это понял, все эти псуки, как он понял то, что эту заповедь. Он кричит. Мамы у нас уже нет. Неужели ты можешь забрать тоже нашего отца? И вот эта молитва, когда слышат эти мудрецы, Рабби Лазар Бен-Шимон поворачивается и говорит, что нас ожидает какое-то чудо. Когда он это увидел, как этот мальчик молится Всевышнему, он говорит, что нас ожидает какое-то чудо. И действительно, через несколько мгновений они слышат голос Рабби Йоси. Рабби Йоси зовет их внутрь. И он сказал, что он уже был наверху. И там уже все было приготовлено. 300 крест. Все было готово. Но молитва его сына, она смела все эти приготовления и вернула его назад. И когда эта история рассказывалась, к нему подошел один человек после этого и сказал, что была брошена. И он сказал, что вы рассказываете историю, которая произошла 2000 лет назад. Я вам расскажу, что произошло на прошлой неделе. Вот я работаю в Хацала, в скорой помощи. И мы получили вызов около Бершевы, между Бершевой и Рухам, на шоссе. Отправились туда. Там была машина, которая полностью перевернулась. И когда мы добрались туда, то заглянули в машину. Там была мама со своим сыном. И мама выглядела просто ужасно. Она была вся в крови. И кровь просто шла и шла. А с мальчиком выглядело, что все нормально. И мне удалось его освободить оттуда и вытащить. И забрал его и сказал его в машину, потому что не хотел, чтобы он видел, как мама умирает. И оставил его там в машине. Сам вернулся смотреть, что можно ли что-то помочь, но выглядело, что нет никакого шанса. Мальчику он 10 лет. Он выглядел, вот он приехал из Советского Союза где-то. Он выбежал оттуда, он понял, что происходит, что он просто видел, что там уже терял надежду. Он попросил кипу. У меня был кипу. Мы дали какое-то что-то одеть на голову. И он начал кричать, он начал бежать, он говорит, что у меня нету папы. И ты, мама, ты не можешь меня оставить. И он просит Всевышнего, чтобы он ему помог. Мы старались как-то ее привести в себя, и мы все качали на сердце, когда мы ждали врача, что он приедет, он скажет, что это бесполезно. Что этот ребенок через 9 минут, он начал кричать, что мама, если ты жива, открой глаза. И против всех наших ожиданий, мама открывает очень широко ее глаза. И после этого сразу же закрывает. Когда мы это увидели, у нас прибавилось сил. Там уже были 10 минут, мы это самое пытались оживить. Ничего не помогало. Мы утроили наши старания. И после этого перевезли ее в больницу. Хотя я обычно не прослеживаю, что с больным, потому что это очень тяжело. здесь я позвонил и в больнице Бершева, Сорок называется. Мне сказали, что через 5 дней она была Мацав Бейнони, в среднем, ну, ее состояние было в среднем. Не тяжелое, в среднем. Если кого-то что-то не хватает, что-то действительно мне, что-то тогда мне совершенно к этому, моя молитва, мое желание, но это значит, чтобы этого не хватало. Как известно, Рабанит Рабоцент Юнграйс, Рабоцент Эстер Юнграйс, она вернула сотни тысяч людей к иудаизму в Америке, также в Израиле она ездила по армейским трупам и очень-очень много сделала. И у нас ее дочка рассказывает, что она дала лекцию в Иерусалиме, и там к ней подошла после этого одна девушка, очень красивая, европейского вида, она в Швеции, и она сказала, ну, совершенно, что она хочет благословения от нее, что найти, может быть, жениха. Она сказала следующее, сказала, что я приехала в Швеции, то есть отдыхала, там была в кибуце, я просто начала любить все, что связано с еврейством, с иудаизмом. Я делала гиур. Я пришла в иудаизм. Я прошу у рабанит благословения, чтобы я могла прочувствовать эту боль. Боль ко всем страданиям, что еврейский народ пережил. Боль, что нам не хватает храма. Хочу, чтобы у меня это действительно было частью меня. Это был ее просьба. Когда у одного отца, который жил со своими 3 сыновьями на острове, он уже состарился. И у него были очень разные отношения с сыновьями. Старший сын практически не был никакого контакта. Он жил подальше, он почти не навещал, ему как-то было все равно. Средний сын был немножко лучше, но тоже у них была очень минимальная такая связь. А самый младший был отличный, он был действительно, как он ухаживал, с ним ходил время. И пришло время, отец уже очень состарился. Он попросил следующее, что он позвал каждого из сыновей, сказал, что у него есть особое сокровище, которое находится на континенте, на земле. И тогда нужно объяснить, где это находится. И он говорит, что дал шанс, что каждый, кто туда доберется первым, да, он будет его. Старшему сыну он сказал, что вот посмотри, там я приготовил особый корабль. И когда он видел на берегу очень современный, красивый катер на сильным мотором. Младшему, среднему сыну он также показал свою яхту с большими парусами. И когда дошло время до младшего, до любимого сына, и когда он отправил, то, что на берегу там остался тоже для тебя, как добраться, то мне какая-то лодочка, маленькая такая лодочка, еле-еле там с веслами, и там на одно место было только. И он очень удивился. Да, он смотрит на братья, у них такие особые корабли, да, катер, и с парусами, все. У него как дохленькая лодочка. И братья, у них было такое чувство, что как-то, да, смотрю, все-таки папа не так хорошо. И он не, ну, как бы, было стыдно, что они как бы плохо к нему относились, в общем-то, достаточно уважали. А младшему сыну было очень удивительно, что он получает такую награду за всю его любовь, всю его близость, которую он всегда делал все для своего отца. Но ничего, у него не было, он не жаловался. Он не жаловался. Сказал, что наверняка, если наш отец так решил, значит так. Окей. И они начинают плыть, да, каждый по отдельности, и братья очень быстро улетают. Он потихоньку, руки у него уже все болят, все в мозолях. Потихоньку, плывет, еле-еле. Ему очень жарко, нет сил. Но он потихоньку подвигается. Надо плыть. Ну что, папа сказал, что нельзя плыть туда, надо туда плыть. Через некоторое время он видит, что кто-то там плывет. И он видит, что, оказывается, это его брат. У него кончилось горючее. Нету горючего. Все. Через некоторое время другой брат тоже. Там не было ветра. Ветра не было, он не застрял, он ведет в другую сторону, никак не может с ним справиться. И каждый из них, они повисают на этой лодочке и просят его только, пожалуйста, чтобы он их спас, чтобы он их уже, он просто, они согласны, чтобы все было на него, только чтобы он их спас, чтобы он их уже, да, чтобы они доплыли рядом с ним, они будут держаться за эту лодочку, и он своими силами как-то подплывет. Потому что каждый может как-то почувствовать, что вот это в каком-то смысле история еврейского народа. Мы должны плыть, мы должны идти дальше. Да, мы не всегда понимаем, что происходит вокруг нас. И вся эта история, мы думаем, можно так много несправедливостей, да, так много вещей, которые против того, как мы должны были быть, да, как мы начали с того, что у нас не 3 недели, а у нас уже месяца какие-то вещи происходят, совершенно против того, как бы я бы, мне бы это хотелось, как бы я бы на это посмотрел. И как мы всегда говорим, что Хафец Хаим спросил своих учеников, если бы вы были бы творцом, то как вы бы построили этот мир? Они были в шоке от такого оригинального вопроса, как бы привыкли к таким креативным мышлениям. И они не знали, что сказать. Хафец Хаим сказал, я вам помогу. Я вам скажу так, что если бы я был творцом, я бы создал этот мир именно так, как он есть. Знаете почему? Потому что Ашем создал вот так, как он есть. Мы можем, много-много у нас вопросов, много непонятных, но, конечно, только нужно идти дальше. И это 3 недели, когда мы их берем тоже в свою жизнь. И мы как-то не считаем, что это остается позади нас. Да? То, что у нас есть лехлихур, мы в каждом доме есть место, где мы напоминаем, что мой дом, он не совершенствован. Когда мы идем на свадьбу, эти слова не пустые слова. Имишка Хекришем, если забуду Рюшалаем, как бы все мое тело. Мы знаем, что эта косточка, луз, да, это наша котель, это соединяет все. Соединяет шаббат с недели, соединяет нас с всем материальным миром. Соединяет нас с храмом, который будет построен из этого места. Это Рюшалаем, это святое. Это что-то, что мы можем прочувствовать. Даже сейчас, даже в наше время. И в эти последние дни перед мы можем остановиться немножко. Почти большинство благословений Шмоне Эсра, да, они связаны с Геула, с избавлением. Немножко подумать, что значение этих слов. Беркат Амазон, когда мы говорим молитву после еды, тоже остановиться немножко. Сказать, что я говорю. Так много говорится о Иерусалиме, о Иерусалиме, о Эрец Исраэль, о Геула. Когда мы чувствуем, что нам чего-то не хватает, да, это, наверное, наше приготовление к Элул, к Рош ха-Шана. Мы знаем, что у нас есть какая-то не хватает чего-то. Мне не хватает чего-то, я буду стараться, чтобы это вернулось. Везу Сашем, чтобы эти 3 недели, они были, можно скорее стали праздником. Каждый из нас, чтобы он сделал то, что от нас зависит, для того, чтобы это произошло как можно скорее. Спасибо.
Спасибо большое вам, Рав Шлома, за такой урок. Конечно, эти дни сейчас в сердце так... Все, нам очень грустно. Но теперь, благодаря вашему уроку, мы знаем, где находится наш внутренний храм. И у нас есть 2 поднятые руки. Давайте попробуем включить микрофон. Пожалуйста, Ашер, я дала вам возможность спросить ваш вопрос.
Рав Шлома, шалом вам. А, у меня такой вопрос. Спасибо, во-первых, вам за урок. Такой хороший. А у меня вопрос такой. Не лучше ли нас было наказать в нашей стране, не изгоняя нас в другие народы, не разрушая храм? Как-то вот так, не знаю, помягче, что ли. Уж слишком Ашем.
Да. Я понимаю. Так, то, что вы говорите, это как раз мы... Эти слова, которые прозвучают, то, что мы говорим всегда, что мы говорим в конце Эйха, что, может быть, это все-таки было настолько тяжело, настолько сурово. Но сказано в Талмуде интересная вещь, что одна из функций этого галута, да, почему мы разбросаны по всему миру, чтобы для того, чтобы к нам примкнули те неевреи, которые хотят быть евреями, чтобы у них был шанс для этого, как говорит Гемара Псахим. И чтобы у нас был этот кидуш Ашем, чтобы мы смогли собрать эти искры всего, что в этом мире, да, хорошего, и дать возможность всем остальным тоже к этому прийти. Поэтому мы находимся сейчас почти во всех местах пропущенной земли.
Спасибо вам. Я как раз один из тех.
Спасибо, Артер. Рут, еще, пожалуйста, можно задать вопрос. Извините, у нас мало времени. Рут, пожалуйста, можно включить ваш микрофон. Я дала вам возможность говорить. Не получается у Рут. Здесь Анна написала. Шалом, уважаемый рав Шлому. Может быть, этот бедняк плакал за шекель так горько, потому что у бедняка и так разбито сердце. Мы должны тоже попробовать плакать о храме с разбитым сердцем.
Отлично. Да, согласен. Правильно.